гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о таких более гуманитарных вещах. Лето все-таки, и политический процесс очень сильно способствует тому, чтобы говорить о ценностях, об идеологии, о интеллектуалах, о морали, потому что вот вся минувшая неделя и неделя перед ней, собственно, в общем, навевала на эти мысли и споры вокруг того, встречаться ли художникам с властью, имеет это смысл или не имеет. Вот стоит ли разгонять по статье Конституции, или надо взять такой вот тайм-аут и развести по разным площадям и обсуждать это с точки зрения морали и нравственности. Ну и, наконец, конечно, сегодняшняя история, нужно ли молиться за тандем, это тоже духовно-гуманитарный контекст. И мы разговариваем сегодня об этом с вами и с писателем и публицистом Александром Архангельским, который со мной в студии. Здравствуйте, Саша.
Добрый вечер.
И вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 212, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите, звоните. И я, конечно, начну вот с этой истории про молитву. Вот понятно, что церковь к этому уже не имела отношения, и об этом совершенно определенно сказала. Но что, по-вашему, происходит такое? Что это за раж? С чего это вдруг вот призывают молиться за начальников?
Да, ну я просто напомню слушателям, что 1 июня в Петербурге детям в День защиты детей раздавали книжечки с государем-императором Николаем II на заднике обложки и с молитвой, сугубой молитвой о рабах Божьих Дмитрия и Владимире, о том, чтобы все у них было хорошо, в порядке. Я ничего против не имею. Пусть будет ум в порядке. Более того, говоря так абстрактно, церковь каждое утро молится всегда. Есть такая молитва о властях, значит, о Отечестве, да, нашем, и о властях и воинстве, то есть о России, властях и воинстве. Под это попадают все, между прочим, но церковь не делает различия между своими и чужими. Например, например, епископ японский Николай, который был крестителем Японии в начале 20 века, вот таким же образом молился о властях Японии во время русской войны, русско-японской войны, потому что церковь не благословляет этой молитвой. Она молится, чтобы эти власти, эти воинства были вразумлены. Она не говорит, что делай так, а делай эдак. А в данном случае нечто иное. В головах участие взрослых людей засела простая, как дважды два, мысль, что разница между президентом и государем-императором никакой. Между Россией до 17 года и Россией 21 века разницы никакой. И, соответственно, как молились за самодержца церковью освященную, так нужно молиться в этом же качестве за двуголового орла по имени Дмитрий и Владимир. Ну, дурь, ну что ж сказать, ну заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет.
Но это, по-вашему, что-то означает? Дурь ведь она не возникает,
да, дурь,
в пространстве.
Нет, дурь бывает всегда, да, только да, она принимает разные формы.
Да.
Европейская дурь, она особая, а наша дурь вот такая, пыльная дурь. Дурь с головой. Знаете, у Данте грешники идут вперед с головами, обращенными назад. Это дурь страха перед современностью, страха перед новыми политическими, общественными, любыми иными реалиями. Так проще жить. Сделали вид, будто бы нету 21 века, а на дворе 19-й. Сделали вид, что нету никакого современного мира, есть только прошлое, и успокоились. Державность освященное соборне. Не надо ничего менять, не надо отвечать за свою судьбу, не надо готовить детей к тому, что они выбирают себе власть, а не власть их назначает. Не нужно менять сознание, отсталое сознание граждан, потому что как только вы поменяете отсталое сознание граждан, они вас спросят, а почему это вы нам платите так мало? А почему это вы нас эксплуатируете, не отчитываетесь перед нами, не пойти ли вам подальше? А может быть, мы другую власть изберем? Это, мне кажется, контекст-то ясен совершенно. Просто вот это, для этой дури оставили вот такие щелки. Она дурь, ведь она же как паста в тюбике. Вот где дырка, оттуда и ползет. У нас дырка здесь. Большая державная дырка.
Да, вы думаете, мы не добавляем этой дури дури, когда так активно начинаем ее обсуждать? Я не могла ее не обсуждать, потому что интернет обсуждает, радиостанции обсуждают, про детей всерьез говорят, как бы вы поступили, если бы вашим детям. Потом обсуждают, ну ничего, Дмитрий Анатольевич похож на Николая II, может быть. Ну, это нужно? Или надо просто маркировать дурь?
Объясняю. Значит, если бы я был первым, кто мог бы сообщить эту новость...
Я бы ее сообщил.
Я бы ее не сообщил. Когда новость стала... Потому что нечего умножать скорбь. Многого знания, многое скорбь. Значит, ну поскольку уж она стала... Она является знаковой. Она вызвала уже отклик, все, надо обсуждать. Тем более, что мы же прекрасно помним, что в 2002 году Петрик Грызлов, я теперь так называю лидера...
Товарища.
Тоже тандем. Партагеноса, да. Нет, Петрик с маленькой... Петрик – это звание. Грызлов – фамилия. Вот, Петрик Грызлов.
Он... Кто не знает, это история воды, да, осенённой Единой России, тоже можно так сказать.
Да, ну да, есть такой изобретатель ловкий, который, значит, приспособил Единую Россию для продавливания своих проектов, и Единая Россия заодно и Академию наук готова затоптать. Вот. И, соответственно, Петрик Грызлов и его партия в 2002 году выпустили тетрадочки, где, когда был Вова маленький с кудрявой головой, там тетрадочки с маленьким Путиным были. Это было... Тогда ведь еще не задавили ничего. Тогда еще система, какая сложилась сегодня, архаическая, не сложилась. Это была проба. И ее проглотили. И сегодня, если мы это проглотим, значит, нам еще через какое-то время предложат следующий уже образ. Может, и корону уже придется, может, надевать на голову. Понимаете, дурь, на пути которой не поставлен заслон, имеет тенденцию превращаться в реальность.
Саша, а вы как думаете, культ личности сейчас есть?
Культ без личности. Культа личности нет. Есть авторитарное, жестко авторитарное правление, есть равнодушие общества к своей собственной судьбе и желание на кого-нибудь это переложить. Механизмы, которые порождают культ личности, есть. Это нежелание отвечать за свою судьбу, желание, чтобы кто-то за нее ответил. Но нету инфраструктуры культа личности. Инфраструктура культа личности предполагает, что все построено от начала до конца.
Ну вот молитвы появляются, дальше памятники только.
Да вы знаете, если бы можно было поставить памятник
и
на этом успокоиться, я бы сам денег дал. Вопрос ведь не в памятнике и не в молитве. Вопрос в мозгах, структурах и движении вперед. Мы хотим быть страной 21 века. Мы все хотим этого. И власть, и противники власти. Консенсус есть. Единственное, за что все борются с одинаковой страстью, это за отмену шенгенских виз. Заметьте, это что тут да. Власть борется со страстью той же, которая отличает и ее врагов оппозицию. Они бы в засос бы поцеловались, если бы можно было вот такой ценой оплатить отмену шенгенских виз. Значит, это всерьез. Значит, они хотят жить в авторитарном, в закрытом государстве, они хотят быть инкорпорированными в мир. Условием присутствия в мире является отказ от культа личности как системы. А картинки очень нравятся. Приятно.
Александр Архангельский, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Успехи и неудачи российских спецслужб в борьбе с северокавказским сепаратизмом анализируем с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хазбиевым и членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева, Александр Архангельский сегодня со мной в студии. Мы говорим о такой гуманитарной составляющей нынешнего политического процесса, поскольку очень сильно способствует вот, молитвы, встречи с художниками, вернее, с музыкантами, разговоры о культе личности и так далее. И вообще нарушение каких-то таких силлогизмов и некоторой логики. Вот еще я о чем думаю. Споры по поводу того, что произошло на Триумфальной площади. И в очередной раз объясниться с обществом с помощью, ну, не кающихся, а принимающих меры по поводу себя милиционеров. Это вот общественный совет ГУВД, где, как известно, были некоторые наши с вами коллеги, хотя это было закрытым, но были правозащитники, и, в общем, вот обсуждали, как же так, одному сломали руку, другого побили, и вообще вот такие жесткие меры. Потом разные точки зрения по этому поводу были высказаны, и Алексей Венедиктов предложил обнулить ситуацию, сказав, что он, конечно, на стороне тех, кто выходит на площадь, потому что это разрешено Конституцией, но раз уже власть уперлась рогом, то давайте-ка мы будем эту триумфальную оставим в покое, и пусть они разойдутся по разным площадям, и пусть разрешат. Вы как к этой ситуации относитесь? Вот власть уперлась рогом, и поэтому надо обнулить ситуацию и последовать этому предложению, чтобы в какое-то конструктивное русло передвинуться? Или все-таки настаивать на своем и требовать, прежде всего, выполнения Конституции?
Ну, если мы не будем требовать выполнения Конституции, то мы зайдем слишком далеко. Я просто хочу напомнить, есть такое расхожее представление, будто бы Гитлер пришел к власти демократическим путем. Гитлер пришел в парламент демократическим путем, получил большинство. И это нормально, потому что демократия существует не для того, чтобы одни хорошие люди заменяли плохих, а для того, чтобы одни неприятные люди уступали место другим неприятным людям, которые, в свою очередь, опять уступают место третьим неприятным людям, и чтобы никто из них не мог узурпировать власть. Гитлер стал диктатором и стал тем Гитлером, каким он стал, после сговора элит и когда он получил право менять законы. Вот когда он получает право менять законы по своему усмотрению, без процедур, с этого момента кончается все. Значит, если мы стоим на страже процедур, я не согласен, но если те, кто хотят поменять, тогда меняйте Конституцию. Тогда настаивайте на замене 31 статьи, либо ее соблюдайте. Вот вариантов два. Все остальные не варианты. Более того, я никогда не ходил на марш несогласных, потому что вот в этой вилке между не очень симпатичной мне политической системой, прямо скажем, совсем не симпатичной, и какой-то частью организаторов этих маршей, я выбирал нейтралитет, потому что я не хочу быть Лимоновым. Я не хочу быть Лимоновым ни при каких обстоятельствах. Я не хочу революции в России. Я не хочу способствовать этому. Но И лозунги, которые там сейчас звучат, мне чужие. Но я скажу честно, что если дело пойдет так, то я тоже буду стоять уже не в стороне, а внутри. Тоже молчать, не буду кричать эти лозунги, но пойду стоять, потому что меня те, кто не соблюдает 31-ю статью Конституции, насильственно не соблюдают, нагло не соблюдают, и не идут ни на какие переговоры, а выталкивают в эту же самую область. Вот и все. Вариант простой. Из лояльных делают сначала нелояльных, а из нелояльных агрессивно неприязненно относящихся к власти.
Вот буквально за, наверное, пару часов до нашего с вами эфира вышло уже сообщение о том, что уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил руководству страны отчет о разгоне марша несогласных 31 мая на Триумфальной площади, при котором присутствовал лично, по его словам, милиция нарушила закон, неправомерно задерживала оппозиционеров, привлекла к ним ничем не оправданную физическую силу, когда митингующие находились на тротуаре. Я видел все это, готов свидетельствовать где угодно, в том числе и в суде, сказал правозащитник. И довольно определенно высказался, что из-за позорных ситуаций мы выглядел недолжным образом перед самими собой и перед всем миром. Как вы думаете, какая будет реакция?
Я думаю, что его выслушают.
И следующего 31 числа разгонят.
Да? И думаю, что либо разгонят, либо случится какой-то конфликт в тандеме, начал которого я пока не вижу.
И похоже, что нет. И вот, видимо, это состояние так и будет продолжаться.
Ну, нет, дело в том, что дальше будет нарастать волна. Еще раз говорю, если даже таких аккуратных и неагрессивных людей, как я, вталкивают в размышления о том, они пойти ли на марш несогласных, не потому что я с этими несогласными согласен, я с ними тоже во многом не согласен, но я уж скорее буду с ними, внутри них несогласным с ними, чем несогласным с властью внутри того поля, которое она мне оставила. Идея Венедиктова мне не нравится. Не нравится, потому что поле для компромисса в другом. Вы проведите 2-3 раза марш несогласных туда, куда они пришли без собак, и милиционеров, дубинок и сломанных рук. После этого начните разговоры о взаимном согласии. Тогда это будет нормальный компромисс. Вы показали, что вы готовы соблюдать Конституцию. И у вас есть просьба, чтобы ее соблюдали в другом месте. Тогда можно и послушать эту просьбу.
Причем ведь это удивительно, поскольку слова Владимира Владимировича в беседе с Шевчуком власти
интерпретировали... Они касались про Петербург.
Не, понятно, да.
Там было тихо, мирно.
Тихо, да. Интерпретировали местные власти по-разному, поэтому в нескольких местах все... Все было спокойно, а вот в некоторых неспокойно. И выглядит это уже вообще какой-то такой шизофренией, потому что ну, у нас еще пока страна-то вроде единая. И тем самым пытаются что, переключить сознание на местные власти. Вот, мол, и Владимир Владимирович говорит, что это местные власти виноваты. Вот тут хорошие власти, а тут плохие.
Неужели вы думаете, я небольшой симпатизант Юрия Михайловича Лужкова, и чем скорее он уйдет, тем я буду более счастлив, но неужели вы думаете, что Юрий Михайлович Лужков принимал решение о разгоне, насильственном и жестоком разгоне демонстрации на Триумфальной площади? Ну, нет, конечно.
Я ничего не думаю в этом смысле.
Я абсолютно уверен, что есть часть элит, которые, я не знаю, в какой они связке с верховным руководством. У меня нет данных, я не умею обсуждать.
Ну, да.
Но совершенно ясно, что это решение без жесткого, крупного федерального руководства принято быть не могло. Я имею в виду сейчас не президента или премьера, я имею в виду большое милицейское и ФСБшное начальство. А уж насколько они перемигивались с верховными своими начальниками, мне все равно. В конце концов, конституционно президент – гарант этой самой Конституции. Кто там с кем перемигивался, сами ли они, не сами ли они, наведите, пожалуйста, порядок в системе. А порядок в системе заключается в том, что закон должен соблюдаться.
Вот смотрите, на этом маленьком пятачке, хотя Триумфальной площади, сконцентрировано несколько слоев российского общества. Значит, туда привозят молодых, которые лицемерно стоят. Все, кстати, под гимн России, все разгоняют под гимн, и кровь не сдают под гимн, хотя вроде бы они за донорство, да, то есть вот одних превращают в граждан, которые лицемерят по необходимости, других, как милиционеров, ставят перед выбором выламывать руки своим же согражданам, третьих загоняют в такое вот маргинальное состояние защитников того, чего защищать не надо, потому что это Конституция. Вообще, вам не кажется, что вот это не основа для какого-нибудь разговора о модернизации? Потому что это разносит головы, сознание, души, а дальше экономику. Ну, и...
ну несомненно, дело в том, что это вообще разговоры о модернизации, они, с одной стороны, предельно искренние. Власть хочет модернизации. Она прекрасно понимает, что если модернизации не будет, то не будет движения вперед, не будет движения вперед, не будет ее собственного благополучия и так далее, и так далее. Но она не делает ничего, что для модернизации нужно в первую очередь. В первую очередь нужно образованное, самостоятельное, независимое молодое население, у которого есть социальные лифты, и в конкурентной борьбе сильнейшие побеждают, а не те, кто заключил с властью сделку и пошел сдавать кровь туда, где кровь не принимают. Вот. И второе – это создание общих правил игры для всех. Да? Ну, я сейчас про Сколково скажу. У меня нету критериев, я не ученый и не организатор науки. Я не знаю, можно ли из этого что-либо сделать толковое. Допускаю вполне, что из этого конкретного проекта что-то сделать толковое можно. Но сама идея. Мы вынем кусочек пространства из нашей несовершенной и необорудуемой страны, его построим, значит, как положено, а вокруг будет хаос, бардак и немодернизируемое поле. Я 19 веком занимался хорошо, я помню, когда первый проект Сколково в России был. Это военные поселения. Страну обустроить нельзя, изымем из нее, из ее законов, изымем из ее правил. Не крепостничество, да, а просто построим чистенькие, аккуратненькие немецкие домики. Туда вселим людей и заставим их быть счастливыми. Но чем кончается, мы знаем. Все равно ни то, ни другое. Ни страна не обновляется, ни военные поселения не сохраняются. Кончается все нехорошо. Значит, нельзя создавать Сколково и со своей милицией, со своими законами и так далее, не создавая этих законов для всей остальной страны. Вот в этом смысле не получится ничего. Конкретный проект не знаю, нет у меня данных. Не могу выносить суждения. Но контекст политический совершенно очевиден. Либо вы занимаетесь тем, что вытаскиваете страну, как Мюнхгаузен сам себя за волосы, из болота, в которые вы отчасти ее туда загнали, отчасти сама, охотно и радостно, но отчасти и вы. Либо, и тогда вы предлагаете той же оппозиции, давайте совместно вытаскивать. Вы слева, мы справа, кто-то засередине, ну тогда меняем правила для всех. Либо вы обрекаете и страну, и самих себя.
Просто все, что вы говорите, а поскольку вы действительно про XIX век знаете, я тут вот буквально днями, потому что это не самая известная статья, даже письмо, а не статья Льва Толстого, написанное оно в 1896 году, называется «К либералам». И ощущение, увы, опять увы, что ты вот через 100 с лишним лет все там же, на этом же месте. Потому что Толстой очень искренне к своей визави обращается, что вы, конечно, стараетесь, работаете на правительственные учреждения, но все бессмысленно. И так же приблизительно, как вы, хотя вы не толстовец, он говорит, что бессмысленно революционным путем, вспоминая там 1 марта и начиная всех от декабристов, и бессмысленно пытаться изнутри модернизировать. Надо просвещать народ. Как так за 100 с лишним лет рецепт не найден?
Ну, вообще, честно говоря, если бы мы не рухнули сначала в Первую мировую войну, а потом в большевизм, и не потеряли 20 век, кто знает, что было бы. Гадать бесполезно.
Ну, это бесполезно, тем не менее.
Я считаю, что в данном... Лев Николаевич Толстой мой любимый писатель, но не самый любимый мыслитель, но в данном случае он абсолютно и беспримесно прав. Долгое дыхание, долгосрочная работа. Для этого мы все готовы объединиться. Для чего? Для того, чтобы страну изменить, самих себя. Если мы не начнем самих себя и со своего сознания, ничего дальше меняться не будет. Более того, нам никто не дал гарантии существования в истории. История вещь очень жестокая. Если мы не хотим в ней существовать как государственное тело, как развивающаяся историческая нация, значит, нас не будет. Мы должны просто сами себе сказать: не хотим — тогда на боковую и будем ждать, как обстоятельства будут выстраиваться. Нет, так давайте работать.
Александр Архангельский, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. А после 22 часов в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина.
Радио Свобода. Новости.
На зенитно-ракетные комплексы С-300 санкции ООН не распространяются, заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В то же время он не стал отвечать на вопрос, будет ли Россия поставлять Ирану эти комплексы после принятия резолюции Совета безопасности ООН о введении новых санкций в отношении Тегерана. В Калуге совершено нападение на сопредседателя областного отделения оппозиционного движения «Солидарность» Андрея Лупандина. Как передает наш корреспондент, Лупандин получил легкие телесные повреждения. Он уверен, что это нападение не было случайным и связывает его с деятельностью одной из националистических калужских группировок. Суд хочет получить письменное согласие бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на прекращение его уголовного дела, о котором ходатайствует защита. Сегодня Симоновский суд Москвы рассматривал вопрос об участии в судебных заседаниях тяжелобольного Алексаняна. Заседания по этому поводу проходят уже больше года, и каждый раз суду не хватает каких-либо документов. На двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества ШОС, который проходит в Ташкенте, будут рассмотрены условия приема в организацию новых членов. Как сообщается, предлагается открыть ШОС для всех стран евроазиатского региона, которые не находятся под санкциями ООН или в состоянии вооруженного конфликта. Партия «Яблоко» проведет в пятницу одиночный пикет у здания Госдумы России с требованием отклонить законопроект, расширяющий полномочия ФСБ. В распространенном в четверг сообщении отмечается, что законопроект дает неограниченные возможности для произвола спецслужб и направлен на борьбу с инакомыслием. Ранее с критикой законопроекта выступила партия «Правое дело». Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20 время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня со мной в студии писатель и публицист Александр Архангельский. Говорим мы о том вот таком идеологическом, мировоззренческом клубке, который как-то в политическом поле на последних неделях очень проявился. И вы можете к нашему разговору присоединяться. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Нынешние, Саша, современные экономисты, которые, в общем, об экономике все больше говорят в измерении гуманитарном, таком культурологическом скорее.
Экономика гуманитарная наука. Математика тоже гуманитарная наука, потому что это наука о красоте.
Тем не менее, раньше все-таки такая концепция выглядела несколько иначе, все-таки все к цифрам вроде бы прислонялись. Теперь все больше и больше экономисты, которые говорят о моделях, обсуждают не баррели, тонны и так далее.
Человеческая мотивация. Конечно, человеческая мотивация. У меня дочка на экономическом. Может, я говорю, милая моя, ты цифры-то знай, но ты понимаешь, что люди решения принимают.
Да. Так вот я это к чему. И кто-то из современных экономистов говорит о том, что модернизация – это критические изменения, прежде всего, в ценностях. Что, по-вашему, с ценностями? Поскольку ясно, что в стране нет идеологии, и вот все, что мы видим, это, вероятно, и следствие того, что не идеология как идеология, к которой мы привыкли, а в смысле ценностей, представления о том, мы кто, мы зачем, мы где.
Нет общей картины мира, я бы так сказал. Идеологию я боюсь. Идеология – это то, что спущено сверху. Идеология – это то, что надстроено над человеческим опытом, а потом, как прокрустово ложь, загоняет туда человека. А вот простая картина мира, общая для всех, для шахтера, профессора, верующего, неверующего, просто потому что они принадлежат общей исторической судьбе. Она должна быть обязательно. У нас ее нет, конечно. У нас ее нет, и если ее не будет, то и нас не будет, как исторической гражданской нации. Вопрос то, что в принципе это будет и формируется уже постепенно. Ощущение людей, через ощущение. Но если у нас в запасе большое историческое время, которое необходимо для этого, для меня вопрос, я не знаю. Но если нет мотивации, если мы не воспитываем в школе, готовность человека отвечает за свою судьбу. Да? Отношения. Причем, ведь заметьте, что это не противоречит ни религиозным взглядам, ни антирелигиозным. Человек отвечает за свою судьбу. Дальше вопрос, перед кем? Да, каждый отвечает. Но то, что я отвечаю за свою судьбу, а не государство отвечает за меня. Я отвечаю за свою жизнь, а не кто-то эту жизнь мою оборудует помимо меня. И тогда принципиально иначе выстраивается.
Я тогда не боюсь брать на себя ответственность, не боюсь думать так, как я думаю, не боюсь отстаивать и не боюсь создавать вокруг себя комфортную среду и спорить с теми, кто так.
Да.
Не думай.
Но при этом я, с другой стороны, уже как человек, осознавший себя как нечто самодостаточное, готов быть солидарным с другими людьми. И мы солидарно, временно, поступая своим индивидуализмом, можем делать что-то совместное, а потом расходиться. Коллективизм – это когда мне сказали, ты не важен, важен коллектив. А почему это я не важен? Я важен, но я готов объединиться с другими. Ну, например, у нас это проявляет, например, автомобилисты. Вот они первыми стали неформальную солидарность проявлять, потому что они чувствуют, мы все за рулем.
Ну, дальше ведерки, а теперь, извините, лесные братья, которых теперь ловят.
Фух, тут я, знаете, я вот либералов тут, сам я либерал, но я либералов тут не понимаю, так же, как не понимал, когда они поддерживали все требования шахтеров, включая общественно-политические. Одно дело, когда вы жалеете шахтеров и говорите, ребят, хватит над ними издеваться, дайте им нормально жить, обеими руками я за. Но когда их погромные требования тоже начали либералы перепастить в своих блогах и кричать «ура», и в воздух чепчики бросать, тут уж извините. Лесные братья, знаете, как то, что милиция превратилась как система в банду, не оправдывает бандитов, которые начинают мочить милицию. Это, и уже там говорят, это партизаны. Вы знаете, в известном смысле партизаны и бандиты часто не всегда бывают различимы. Но все-таки я бы и даже
Саша,
тут не стал играть словами. Это бандиты.
Хорошо, это бандиты. Те тоже не праведники совершенно точно. Вообще в насилии всегда хуже, чем попытка договориться. Но тогда где разница? Вот на Триумфальной площади не все ведь тихо стояли. Как вот некоторые рассказывают, некоторые там плевались в ОМОНовцев. Ну, что понятно с точки зрения эмоций, если там ломают и выкручивают руки в дубинках и шлемах, то, может быть, кто-то и не сдержится, я уж не говорю о словах. Так какая же разница между партизанами, милицией и теми? Вот милиция все время и говорит, что...
Значит, разница очень простая. Милиция на Триумфальной площади ломает людей, после чего у людей происходит эмоциональный выплеск, который я не оправдываю, но понимаю. Здесь идет нападение, да? Это, вот и все. Когда сейчас там в Латвии идет суд над бывшим партизаном, он говорит, что он расстреливал пособников фашистов, вполне вероятно, там были беременные женщины. Поэтому одно дело, когда вы, фашисты нападают на вас, и вы стреляете, потому что они на вас нападают, да? А другое дело, когда вы приходите в дом, где прятали, там, и в дом пособников, и расстреливаете семью. Есть разница. Я, конечно, преувеличиваю, да, ужесточаю оппозицию. Поэтому на площади вы пришли по закону, а вас не по закону давят. У вас эмоция, понятная эмоция. А когда вы видите, что милиция превратилась в свору, но вы превращаетесь в еще худшую свору, извините, никакой поддержки.
Вообще вот то, что сейчас после разговора Шевчука с Путиным и вот этих вот споров, потребность в обществе есть, чтобы говорить о мере, морали, можно, нельзя, допустимо, недопустимо? Или вот это все происходит ровно от того, что ценностный ряд не сформирован, и все размыто уже настолько, что люди не чувствуют вот этих вот, этой системы координат, нормальной, человеческой? Или она в принципе сейчас меняется, потому что, в общем, во всем мире кризис мировоззрения?
Мировоззрение – это одно, а простая система координат – это несколько другое. Да? Мне кажется, что первый шаг в здоровом направлении сделан. Люди ощутили свою растерянность. Это уже хорошо. Понимаете, когда человек туп настолько, что он никакой растерянности от того, что никакой системы координат нет, не чувствует, это дело пахнет керосином. Когда появляется в массе людей, не обязательно политизированных, да, не обязательно задумывающихся о своей политической судьбе, появляется это чувство растерянности, значит, они уже выбиты из вот этой матрицы, из этой матрицы равнодушия. А первый шаг – это растерянность. Дальше – поиск каких-то координат. То, что сюжет с Шевчуком разошелся не только среди интеллигентов, говорит о многом. Да? Значит, что-то такое зацепило, вот что-то такое забродило. Куда выбродит, мы не знаем. Мы просто должны трезво оценивать ту точку, в которой находимся мы сейчас.
А ваше мнение? Ведь Шевчука можно было, вот все спорят. Его ведь можно было просто не позвать. Его позвали. Значит, прав Путин, говоря о том, что мы показали, какая же проблема со свободой слова или с оппозицией. Вот мы разговариваем. Это опять манипуляция и попытка использовать или все-таки понимание еще чего-то?
Знаете, я в бессмертную душу Владимира Владимировича Путина заглянуть не могу.
Нет, невозможно. Но, тем
не менее, могу говорить про то, что на выходе получилось, угу. А что было на входе. Вот пускай он со своими советниками про это разговаривает.
Ну, французским журналистам вчера сказал вполне уверенно, что вот... То есть результат, по-моему, для них такой довольно одномерный пока, что вот мы продемонстрировали, что разговариваем.
Я думаю, что они все-таки рассчитывали, что будет некоторое высказывание, а не будет перебранки довольно жесткой. Если бы все было в замысле, в таком, о котором говорите вы, вряд ли бы помощники звонили участникам и предупреждали их о том, что не надо политические темы поднимать. В идеале, я думаю, что идеальная была бы схема, если бы пришел Шевчук и ничего бы не сказал. Вот это было хорошо. Вот это было бы славненько. А уж пришел, ну, хорошо, пришел дальше, вы прекрасно знаете, как действует информационная логика. Тот, кто первым рассказал даже не всю правду, тот выиграл, потому что тот, кто начинает добавлять, да нет, было не совсем так, да было еще то, угу. Он в позиции догоняющего уже значения не имеет. Кто рассказал, тот переиграл. С другой стороны, меня волнует то, что, повторю, не то, что на входе, а то, что на выходе. А на выходе мы имеем замечательную картину жизни, о чем мы с вами начали сегодня говорить, в которой мы находимся. С одной стороны, чудовищный архив. Хайка, потому что не нужно в нормальном обществе, где есть другие механизмы воздействия на власть, политическую систему, на гражданские институты, не нужно идти навстречу с премьер-министром и подменять тему защиты больных детей темой защиты больного общества. Не нужно.
То есть вы считаете, что в данном случае, то есть вы на стороне тех, которые считают, что нечего с ними разговаривать, пусть они делают свое дело?
Не-не-не, надо идти разговаривать. Я сам ходил, разговаривал, за что получил от моих друзей по полной программе. Но я исхожу из того, что мы в архаической ситуации. В архаической ситуации, но не в тоталитарной. В тоталитарной системе государь-император Сталин, кто угодно, да и в авторитарной тоже Хрущев зовут для того, чтобы либо устроить выволочку, либо объявить вердикт, либо вдруг звонят по телефону, чтобы поставить в идиотское положение, послушать, что там, какую пургу будет нести собеседник. И уж точно совершенно, что собеседник может как Пастернак предложить поговорить о вечности и сказать, что он за своих поэтов, друзей ручается, но никакому Пастернаку в голову не придет говорить, что давайте у нас марши несогласных проводить и соблюдать свою конституцию. Правда? А здесь, с одной стороны, архаическая форма встречи, с другой стороны, вполне ясно, что можно такие вещи говорить не для власти. Тут очень важно, чтобы понимать. Шевчук это говорил не для Путина. Не для того, чтобы Путин дал приказ не трогать марши несогласных. Он взламывал информационную стену. Задача в этом была через голову Путина, как через рупор, сказать другим. И если вам оставили только эту дорожку, вы идете по ней. Вы идете по ней. И с каждым следующим разом будет ситуация все более странной. И это происходит десакрализация премьерского образа. Он, конечно, информационно эту ситуацию переиграл, но ситуация не перестала быть дурацкой. Он ведь в дурацкой ситуации. Он создал систему, в которой нужно идти к нему и с ним выяснять, почему он создал эту систему. Чтобы все узнали о том, что система неправильная. В общем, архаика глубочайшая. Дальше ты делаешь выбор. Ты эту архаику пробуешь конвертировать в что-то более современное, тогда ты изнутри нее действуешь. Либо ты говоришь, все, приговор подписан, из этой архаики уже никогда ничего не получится, ставим на революцию. Я на революцию не ставлю. Значит, соответственно, я Шевчука в данном случае очень хорошо понимаю и приветствую.
Да, учитывая еще, что всерьез мы разговариваем только об одной голове, за которую надо молиться, а вторая голова у нас по детским садам, милым разговором, я имею в виду президента и гаранта Конституции, который по этому поводу как раз отмолчался. И ему вопросов по культу личности тоже совершенно не задают.
Но нет, он по Сталину, почему? Он иногда кое-что говорит. Вот. Но вопрос состоит в том, доклад Лукина по должности направлен ему. Вот и увидим. А так я все вспоминаю по поводу этой молитвы замечательный стишок Димы Быкова, про Диму Вову. Помните, когда-то назвали двух близнецов, то ли в Сухуми, то ли, по-моему, в Сухуми, да, Дима и Вова, в честь приезда двух наших вождей. У него там гениальные там стихи про близнечный миф Дима Вова. Вот. И тогда назову тебя Вовой, потому что я Дима уже. Это очень хорошие стихи. Советую всем прочитать на сайте Новой газеты.
СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира включен 8-800-222-12, наушники, Саш. Марина Николаевна, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела вот немножко прояснить позицию Архангельского. Вот ведь Конституция, она вроде бы для каждого, так сказать, жителя, гражданина России пишется. Вот вы говорите, что вы не можете идти в защиту Конституции, потому что там Лимонов. Вы что, совсем, так сказать, не даете ему права защищать Конституцию, не даете ему права, например, быть выбранным? Вот если он будет на выборах участвовать, вы на выборы не пойдете, потому что там, видите ли, кандидатом Лимонов. Вот это вот ваша позиция, вот мне она очень интересна.
Я предоставляю товарищу Лимонову право защищать Конституцию отдельно от меня. Я предоставляю право товарищу Лимонову быть законным образом избранным, но голосовать за него не буду ни при каких обстоятельствах. Если он не нарушает закона, все остальные должны получить право при желании за него проголосовать. Я вообще считаю, что партийная выборная система, которая есть у нас, она мертвая. Оппозиции предоставили бороться за приз, которого нет, то есть за право образовать партию, участвующую в выборах. Партийная история либо еще не началась, либо уже закончилась. В России, по крайней мере, половину парламента надо избирать в личном качестве. И вот если будет такая модель, или
как когда-то на заре 90-х, когда поверили в конкретных людей.
Да. И в России.
Потому что сейчас,
так,
когда мне вчера рассказывали, как в Думе, как на перекличке, в классе поднимали народ и подставили крестики, явился или не явился.
Да.
Это, конечно.
Но возвращаясь к Карпосу Лимонову. Да. Если будет такая система, Лимонов пойдет на выборы и будет кем-то выбран, я чужой выбор буду уважать. Но и оставьте и за мной право не быть с Лимоновым. Конституция мне такое право гарантирует.
Ну, это правда. Выражу, наверное, словами Федора из Санкт-Петербурга мнение нескольких наших слушателей. Молитва за президента – это абсолютное мракобесие в духе средневековой дикости. Как можно славить правителя, используя в стране церковь, которая отделена от государства,
друзья,
к тому же в стране, где нет формальной монархии?
Церковь тут ни при чем. Молитва, вообще говоря, если кто-то частным образом дома молится, молитва – это не прославление, не путайте гимн и молитву. Молитва, вообще говоря, вещь полезная. Молитва, в том числе и в разумлении двух голов, чтобы хотя бы что-то в одной, может быть, или, может, сразу в обеих что-то такое. Нормальное дело. Вопрос детям, не надо это втюхивать, не надо это превращать в общественную какую-то историю, и которая действительно пахнет такой дурной советской монархии, монархия с партбилетом.
Александр, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Анна, вот вы со своим гостем тут сейчас минут 10 назад спорили насчет того, Путин там, Медведев там. Какой Медведев? Вы сегодня по всем каналам телевидения на вопрос французских журналистов о тандеме, он четко сказал, кто хозяин, вернее, кто кум на зоне, как я Россию теперь называю. Он же четко сказал, когда мне звонит, вернее, когда я звоню Медведеву, мы друг другом перезваниваемся, я ему звоню, говорю, слушай, ты вот это самое, надо встретиться, сказать. Когда мне звонит, тот говорит, вы знаете, надо посоветоваться с вами. Ну, понятно же, ведь никогда же начальник не назовет своего подчиненного на «вы», а и наоборот. Ну, вот вы и все это, я реплику хотел сказать.
Ну да, но просто мы помним времена, когда Владимир Владимирович Путин сидел на краешке стула в администрации президента и слушал мнение Валентина Юмашева. Вообще в жизни меняется все. Жизнь большая и круглая, как говорится. У меня нету никаких данных о намерениях, планах Медведева. Я просто про то, что сегодня так, завтра эдак. Я вообще исхожу из другого. Я хозяин. И вы. Вот Анна Качкаева, кто угодно. Лимонов, пока он небольшой начальник, тоже хозяин, потому что мы избиратели.
Да, и вообще-то я вот все время ровно про это. Ведь товарищи, как бы они ни пересаживались коротко или долго с одного стула на другой стул, они все-таки нанятые менеджеры на деньги налогоплательщиков. Это, конечно, сразу вызывает, да, с их зарплатами, мигалками и тем, как они живут и себя ведут, но вот осознание у людей, что они нанятые менеджеры,
Так вот, модернизация без этого не произойдет никак.
В голове пока не щелкнет, что в том числе и у тех, кто нанят.
Нет, если они должны понимать, что модернизация очень часто начинается в авторитарных условиях. Но ее завершение, такой предварительной модернизации, с которой начинается уже процесс неостановимый, совпадает с исчезновением самой авторитарной власти, с переменой ее природы.
Саша, ну я вот, честно говоря, за последние 10 лет, сегодня просто это на госэкзаменах невероятно было слушать, потому что эти 20 с небольшим люди, которые, в общем, внятные и вполне осознают и отдают себе отчет, и готовы многие из них брать ответственность за себя на себя, тем не менее они разводят руками, ну это страна такая. Сколько это будет эта мантра продолжать? Страна такая.
Нам надо запретить самим себе два слова «никогда» и «всегда». В России никогда ничего не будет, потому что всегда так было. В России так было не всегда, в России все может быть, как и в любой другой стране. В истории никто не гарантировал ни побед, ни поражений. В конце концов, мы знаем, что там Томас Манн в 18 году писал, что Германия всегда будет примером страны, где не приживается демократия. Это, ну, хорошо. Вот эта Германия, которая является опорой европейской демократии. Все зависит от того, как люди выбирают свою судьбу и как они методично ее строят. Просто если мы хотим нормальной жизни, здоровой, развивающейся жизни, нам надо нацеливаться на скучную, ежедневную, долгую, многолетнюю работу по разгребанию грязи. Потому что я почему против революции? Революция всегда сверкает, как фейерверк, но кто потом огарки убирать-то будет? Огарки у нас еще с прошлого времени остались. Давайте мы будем подметать.
Да, и полы не очищены. Федор, Петербург, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемая Анна и господин Архангельский. Действительно, я думаю, довольно безобразная история с распространением, так сказать, этой молитвы. Все-таки здесь очень сильный агент государства и церкви, мы видим, абсолютно, который используется для укрепления правящих, так сказать, позиций правящей власти. А мой вопрос связан все-таки вот с чем. Вот вы говорите о модернизации. Мне хочется поднять вот какой вопрос. Идеология модернизации. Вот скажите, возможно ли вообще серьезная модернизация, а она действительно невозможна без изменения типа сознания, когда власть либо, то, что и вы сегодня обсуждали, либо опирается на самые какой-то вот такой патриархально-религиозные ценности, которые, в общем-то, ведут нас даже раньше, чем 19 век, и куда-то в Средневековье, либо, ну, это последняя тенденция, осудил Медведев или нет, сталинизм, я не знаю, насколько позиция искренне, либо постоянно нас пытаются вернуть в советское прошлое, у нас в городе с радостью скоро откроют доску Григорию Романову, то есть тенденции власти, они вообще не то, что идут в сторону модернизации, они ей напрочь противоречат. Мы-то видим, как мне кажется, это мой тезис, что мы видим постоянно тенденции авторитарной реставрации, которая противоречит модернизации. У нас нет Ататюрка, который бы нас двигал железной, может быть, рукой, но все-таки вперед. Каким-то тенденциям, может быть, подавляя права человека, но все-таки вперед. Мы видим движение назад. Вот я хочу спросить, возможно ли без смены идеологической парадигмы модернизация общества? Спасибо большое.
Спасибо. Да, даже в реплике все, что связано с авторитаризмом и модернизацией. Нарушим права человека и будем и двигаться.
Будем двигаться вперед. Значит, вперед. Во-первых, Ататюрк, не забывайте, все-таки жил в другие времена, и кое-что с нацистами, с фашистами и другими авторитарными деятелями, в том числе и советскими, его объединял. Другое дело, что у него цели были превратить страну в светскую, но методы и взгляды. Ну, вообще, вожди 30-х годов много
да,
чего общего.
Отдельно, так вот,
я бы, конечно, выдающийся человек, но я бы не стал стулья ломать. Вот, модернизация возможна как путь. Мы должны понимать, что этот путь неизбежно приведет к смене политической системы, если этот путь будет пройден. Нынешняя элита политической России зависла между желанием жить хорошо и в мире и нежеланием что-либо делать в стране и делиться властью и подчиняться общим законам, то есть ощущать себя наемными менеджерами на службе у народа.
Придется. Но идеологически, хоть вам и не нравится слово идеология, но слушатель тоже употребил это слово, не может быть, у модернизации должно быть что-то еще, как вы говорите,
большая
ценности,
цель.
Картина мира, ну что-то, что вот гуманитарно объяснит людям, что это не постсоветское вздыхание по там, сталинизму и сильной руке, не вот совсем такое архаичное, потому что церковь тоже меняется, православно-державно-народное, а нечто, а вот этого нечто... Нет.
Ну, и вот это нечто в любом случае будет обретаться долго. Вы знаете, был великий социолог Левада, который, как ни странно, по все последние годы занимался изучением человека советского после крушения советской системы. И пришел к выводу, который его страшно огорчил, что никуда не делся советский человек, что главным опознавательным признаком человека советского является двоемыслие. Одно говорим, другое делаем, третьим думаем. Это было условие выживания, и это сформировало систему воспитания, систему ориентиров, да? Но это надолго. Но если с этим не бороться, если это не изживать, если из этого не уходить, то тогда мы провалимся в пропасть. Не модернизация будет и не реставрация, а нормальная системная катастрофа. Мы этого хотим или не хотим?
Думаю, что никто не хочет, только как-то выходы все не нащупаются.
Если Михаил Сергеевич Горбачев мог бы начать то, что он начал, не в 85-м, а, условно говоря, в 72-м, или тем более в 68-м, мягкий спуск еще был возможен, потому что угол наклона был 30 градусов. А когда угол наклона 90 градусов, у вас никакого мягкого спуска уже не бывает. У вас прыжок вниз. Вот и все. Мы сегодня должны либо готовить парашюты, и тогда ждать сколько угодно начала реальной модернизации, перемены сознания, перемены политической системы, но тогда надо, пожалуйста, иметь в запасе шелковые парашюты. Либо... Пока наклонная плоскость еще 35 градусов, завтра она будет 40, послезавтра 45, начинать мягкий выход из этого положения. С Триумфальной площадью можно обо всем договариваться, в том числе и по схеме, предложенной Венедиктовым, но после того, как власть продемонстрирует готовность считаться с теми, кто с ней не согласен.
Да. Ну а как она, какой сигнал она должна подать, что она согласна?
Вот будет 31 июля, и пускай там не будет ни наших доноров, ни кровопусков.
Да, это было бы правильно. Да. Александр Архангельский, я благодарю вас и наших уважаемых слушателей за сегодняшний разговор. Итоговый выпуск сразу же после нас проведет Андрей Шарый. Тема его: «Тысячи военных участвуют в операции против вооруженной банды в Приморье». Обладатели Кубка Стэнли стала команда «Чикаго Блэк Хаус».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
События в Приморье. Бандитизм или народные мстители?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева. Авторское кино накалило кинотавр.
В блогах Свободы.
Александр Верховский. Кому выгодно ужесточать законы?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.